говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Смерть Тинтажиля», «Анатолий Васильев в изгнании» и «Закат Московского царства». Во второй части программы «Солнечная сторона улицы» Дины Рубиной, благотворительный проект Петербурга и юбилей Сочинского художественного музея. На сцене Московского театра «Геликон» опера представили две одноактные оперы. Одна из них называется «Нарцисс» и написана на античные сюжеты либретто Щепкина и Куперни композитором Владимиром Ребиковым в 1908 году. Вторая называется «Тинтажиль», написана по мотивам пьесы Метерлинка «Смерть Тинтажиля». В Москве пьеса шла в театре «Синтез», и еще ее ставил когда-то театровед Александр Демидов. На сей раз к Метерлинку обратился композитор Сергей Неллер, он же и автор либретто, он же и автор инструментовки «Нарцисса», что позволило сблизить два непохожих сочинения. И я обращаюсь к нему с вопросом.
Где молодой человек консерваторский нашел эту пьесу, и каким образом сложились его с ней отношения?
Я просто купил в магазине собрание пьес Метерлинка, и когда я прочитал «Смерть Тинтажиля», это было для меня, ну вот прямо-таки шоком, потому что я там во многом узнал себя и свое детство, какие-то свои такие детские переживания и страхи. И просто в тот момент, когда я это прочитал, я уже, так сказать, понял, что задача моя написать музыку, и я просто не смогу быть спокойным, пока я ее не выполню.
Как вы сами отнеслись к тому, что вас объединяют с другим композитором другого времени? Как вы сами относитесь к тому, что две эти истории «Нарцисса» и «Тинтажиля» превращаются в какую-то единую логическую структуру?
Это, вот я считаю, просто очень виртуозный режиссер эту задачу разрешил, потому что в «Нарциссе» он тоже вот это вот, так сказать, вывел агрессивную женскую среду, которая губит отрока. В этом смысле «Нарцисс» оказался близок к «Тинтажилю».
Вот у Метерлинка, у самого в пьесе, у него всегда очень много звуков, такое впечатление какое-то очень странное, когда читаешь, что у него звучит сама пьеса, звучит не как драматическое произведение, а именно как музыкально.
Да-да-да, действительно, конечно же, тексты Метерлинка, они чрезвычайно музыкальные, и я уже когда читал, я какие-то фрагменты слышал как музыку. В Метерлинке для меня оказалась вот эта вот вся такая недосказанность чрезвычайно близка. Но многое, кстати, было там ведь переосмыслено мной в этой пьесе, потому что очень многое я вычеркнул. И я, вот скажем, когда писал музыку, это было одновременно и работа над либретто. То есть я не писал сначала либретто, а потом музыку. Это было все вместе.
Сыграно и спето все отменно. Музыкальный руководитель постановки – французский дирижер Нвард Андреасян. Оркестр и вокалисты – Анна Гречишкина, Татьяна Куинджи, Веселина Тодорова, Марина Калинина, Вероника Думпа, Михаил Давыдов и Марина Карпеченко – все из «Геликон» оперы. Автор идеи – Алексей Парин.
В один прекрасный день мне позвонил учитель Сережи Неллера, Александр Александрович Кобляков, и попросил прийти в консерваторию послушать оперу. Я подумал, ну что там сегодня студент Московской консерватории 21 года, что он может написать. Но я думаю, надо, все равно надо слушать. Я пошел и послушал, как Сережа исполнял своим заунывным голосом под рояль вот это произведение. Меня пробрало просто до глубины. И я понял, что мне очень хочется это сделать. Потом было ясно, что опера коротковата для целого вечера. Мы с Сережей стали искать вместе то, что могло бы подойти. В России не писали камерные оперы. Зарубежную не хотелось сюда. Мы с ним отправились в Ленинскую библиотеку, переслушивали. Ребиков в начале 20 века написал много камерных опер сравнительно. Ну, около десятка. Мы их все добросовестно переиграли, послушали. Они нам не понравились. И понравился нам только «Нарцисс». А потом, когда я уже вовлек в эту авантюру Диму Крымова, то, посмотрев на это, я увидел, что оперы накладываются друг на друга просто. А мы переделали партию «Нарцисса» с меццо-сопрано на сопрано, и тогда пять человек переходили полностью из одной оперы в другую абсолютно структурно. И это как бы родило уже театральную идею, соответственно, и дальше вот все сделалось.
Все помнят, что нарцисс влюбляется в собственное отражение и, застыв над водой, превращается в прекрасный цветок. Из античного мифа понятно, что произошло с нарциссом, а вот что случается с тинтажилем, объяснить невозможно. Символистская мистическая драма Метерлинка не дает ответов на вопросы. Она повествует о бессилии человека и о невозможности постичь мир рациональным сознанием. В замке томится мальчик-тинтажиль, жизни которого угрожает нечто незримое. Действие заканчивается его смертью. В этой пьесе угадываются все признаки ужастика, такой детской страшилки. Сергей Неллер их музыкально обнажил. Спектакль начинается нарциссом и заканчивается тинтажилем, но объединяющий два произведения режиссерский ход продиктован именно сочинением Сергея Неллера. Помните, что он сказал про детские страхи и агрессивную женскую среду? Нимфы в нарциссе и сестры в тинтажиле одеты в черные платья и шляпы, цветные только чулки и перчатки, помадой на лице нарисованы огромные губы. Зловещие клоунессы, они охотятся за молоденькими мальчиками, как клоун в романе Стивена Кинга «Оно». Они обманывают, заманивают, верещат, ворожат. Нарцисса, отказывающего им во взаимности, едва не избивают и топчут его очки. Сцены напоминают про другой античный миф – избиение вакханками Орфея. Нимфы называют себя сестрами. Сестры Тинтажиля на словах стараются защитить его, оберечь. На деле любовь этих визгливых, бесчувственных кикимор удушлива и смертельно опасна. Пьеса «Метерлинка» была предназначена им для театра марионеток, и режиссер Дмитрий Крымов мастерски сыграл на специфической природе текста. Вокальные партии «Нарциссы» и «Тинтажили» исполнены певицей, но роли их в спектакле отданы куклам. Одна в костюмчике начала 20 века, белая рубаха, отложной матросский воротничок, другая в бархатной курточке и штанишках. Кукла, что часто бывает, выглядит естественнее живого актера, но в этом спектакле это сделано нарочно. На фоне кривляющихся жеманных женщин только кукла-мальчик выглядит человеком. Только ей дана ясная и чистая мелодия, только она чиста и безгрешна, только у нее есть душа. А значит, она не жизнеспособна в фальшивом мире.
Наши композиторы последнее время всю новую музыку и оперную в том числе, она как-то идет по поверхности, она развлекает. Наша жизнь стала внешне благополучна, но там же внутри много очень страшного. И Сережа Неллер как бы смотрит в глубину этого. Он рассказывает про нас самих. Это у него психоаналитическая оркестровка. Он про каждого персонажа рассказывает максимум абсолютный. Конечно, нарцисса губит окружение в самом широком смысле. Ему некого выбрать. У него нет выбора. Он только в самом себе находит какое-то счастье. А у Тетажиля губит семья. Любовью, злостью, любовью, ненавистью его губят окружающие. Мы не знаем, хороши ли его сестры, или они сами ужасные ведьмы какие-то, которые его окружают. И мне это очень нравится. Глубина его проникновения в нашу жизнь. Мне кажется, что у него вообще большое будущее. Я на это очень надеюсь. Вообще удивительное возвращение Метерлинка. Совершенно удивительное. Я его очень ждал всегда, потому что я любил этого драматурга. И как-то никогда не дожидался ничего. А этот сезон ведь обещает быть сезоном Метерлинка в Москве. Потому что Тетажиль, потом, если Черняков поставит «Синюю птицу» в художественном театре, и, соответственно, это уже совсем запланировано, «Пелиас и Мелизанда» в театре Станиславского и Немировича Данченко в Москве. Я хочу только напомнить, что «Смерть Тетажиля» была тем спектаклем, на котором разругались Мейерхольд и Станиславский, потому что он довел это до последней репетиции, а Станиславский запретил этот спектакль, и Мейерхольд это выпустил в Тифлисе.
Музыковед и автор идеи спектакля «Умирающий отрок» Алексей Парин напомнил нам историю первой постановки пьесы «Метерлинка». В 1905 году ее осуществил в студии на Поварской Всеволод Мейерхольд. Спектакль не понравился Константину Станиславскому, и студия была закрыта. Тут-то я и перейду к следующему сюжету. Памятуя об истории